Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 20 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И что мы сейчас сделаем, ни для кого не секрет. Передадим слово Павлу Давыдову, который познакомит вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Белоруссии. В московском метро восстановлено движение поездов на участке, где накануне обрушились перекрытия. На Курильские острова обрушился мощный циклон. На президентских выборах в Белоруссии, прошедших в воскресенье, победителем объявлен Александр Лукашенко. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В центре Минска накануне собрались более 10 тысяч сторонников оппозиции. Это был самый массовый митинг за последние годы, говорит Александр Миленкевич.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят. Они объявят какие-нибудь мизерные смешные проценты. А мы победили, потому что люди верят, что могут отстоять свободу, правду, справедливость. Ведь как их пугали страшно. Что только не говорили им. Что тут террористы, тут всех расстреляют, взорвут. Они пришли, это победа.
На митинге Миленкевич потребовал провести новое голосование. Лидеры оппозиции призвали провести в понедельник новые акции протеста. В Варшаве около 500 человек приняли участие в акции солидарности с белорусской оппозицией. С подробностями Алексей Диковицкий.
Участники акции, среди которых были ведущие польские политики и общественные деятели, принесли десятки запрещенных в Белоруссии бело-красно-белых флагов и транспаранты с надписями «За вашу и нашу свободу, диктатор вон». То, что происходит в Беларуси, это для меня аномалия. Так не может быть у наших соседей в Европе. Нужно бороться не только за свою свободу, но и за свободу других. Сказал один из участников митинга. Присутствующие пели белорусские и польские песни, которые помогали активистам солидарности во время военного положения в Польше. Были оглашены также результаты альтернативного голосования, в котором приняли участие около 80% белорусских граждан, голосовавших также в посольстве. В нем подавляющее большинство голосов набрал кандидат от Объединенных демократических сил Александр Миленкевич. Часть участников акции, несмотря на холод, остались возле белорусского посольства на ночь в палатках. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где в воскресенье обрушились перекрытия. Сваи рухнули на проезжавший поезд, пострадавших нет. Вот что накануне заявил директор московского метрополитена Дмитрий Гаев.
Движение остановилось в 14 часов 30 минут. В результате того, что при производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд. Жертв пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, нет,
сказал глава метрополитена. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщает о сильном снегопаде и штормовом ветре, скорость которого сегодня, по прогнозам, может достигнуть 30 метров в секунду. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры. Как заявил вице-спикер грузинского парламента Михаил Мачевариани, на встрече будут обсуждаться экономические вопросы и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Делегация депутатов парламента Грузии прибыла в российскую столицу в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте официально подтвержден первый случай смерти человека от птичьего гриппа. Британские эксперты нашли в крови умершей женщины опасный для человека штамм вируса H5N1. Главный врач больницы, где скончалась женщина, заявил. Она жаловалась на боль в костях и высокую температуру в течение 10 дней. После обращения к нескольким врачам была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких. Мы расспрашивали больную о ее возможных контактах с птицей, но она все отрицала. Однако позже ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли. Тогда мы и стали подозревать птичий грипп. Сказал врач. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. Все въезды и выезды из нее блокированы военными. В крупнейших городах Турции, Анкаре, Стамбуле и Измире прошли демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. С подробностями из Стамбула наш корреспондент Елена Солнцева.
На улицы вышли более 10 тысяч человек. Демонстранты потребовали прекратить военные действия и вывести войска НАТО из Ирака. На митингах было много молодежи. В Стамбул прибыли студенты университетов со всей страны. На митинге возле здания британского консульства студенты в форме американских военных с черными флагами в руках обвинили руководство США и Великобритании в гибели мирных людей и потребовали закрыть американские военные базы на территории Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер «Хамаса» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство «Хамаса». Состав кабинета министров еще должен быть утвержден Махмудом Аббасом и палестинским парламентом. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, смертник взорвал заминированную машину, врезавшись во французскую военную автоколонну. По данным американского командования, один военнослужащий получил легкие ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке.
Спасибо, Павел. Этим утром с новостями нас знакомит Павел Давыдов.
А что касается погоды, сегодня на северо-западе европейской территории России температура днем понизится до -2, -7. Во вторник днем будет -3, -8, местами небольшой снег. В средней полосе оба дня будут со снегом. Холодный воздух докатится и до центрального Черноземья, а на юге европейской России под влиянием атмосферных фронтов погода будет неустойчивой. В Москве сегодня днем -2, -4, по области -2, -7, ветер северо-западный 5-10 метров. В секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Городская операция «Первоцвет» 2006. Фильм о жизни немецких военнопленных в России. Итоги президентских выборов в Белоруссии.
Вот таковы некоторые из тем ближайшего часа. Главное, это тема белорусская. Выборы президента страны прошли в это воскресенье. И в связи с этим мы задаем вам сегодня вопрос. Как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии?
И я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а выборы в Беларуси уже практически закончены, в плане того, что все голоса подсчитаны, итоги подведены. Случается это не часто, когда мы говорим о выборах. Обычно в эти утренние часы речь идет о предварительных каких-то итогах. Но итоги белорусских выборов уже можно назвать окончательными, о чем сейчас сообщит вам Данила Гальперович, наш специальный корреспондент в Минске, пристально следивший за ходом этих выборов.
Если можно говорить совсем точно, то официальные окончательные итоги, то есть те итоги, которые готовы для публикации, появятся все-таки в конце недели, но председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина еще в 4 часа утра по местному времени заявила, что обработаны 100% бюллетеней, то есть все посчитано. И посчитано следующее. По словам Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко набрал 82,6% голосов избирателей. Она назвала это оглушительной победой. Основной конкурент Александра Лукашенко, кандидат от оппозиции Александр Миленкевич, набрал по официальным данным 6%. И другие кандидаты: Сергей Гайдукевич набрал 3,5%, Александр Козулин 2,3%. И совершенно фантастическая цифра явки – 92,6% от всех, кто имеет право в Белоруссии принять участие в голосовании. Здесь нужно пояснить вот что. Дело в том, что голосование в Беларуси шло целых 5 дней. Называется это предварительным голосованием. И вроде бы в некоторых странах действительно разрешено по разным уважительным причинам проголосовать до дня голосования. Так вот, таких в Белоруссии, по официальным данным, к 10 утра 19 марта набралось почти 40%. То есть, так или иначе, белорусская власть обеспечила явку в 40% еще до того, как, собственно, состоялся сам день выборов. Поэтому, возможно, отчасти явка в 92% особо не должна удивлять. С другой стороны, конечно же, это практика, которая была, я напомню, осуждена и Советом Европы, и другими европейскими структурами, говорящими о том, что законодательство Белоруссии в этом смысле позволяет власти фактически проводить выборы целую неделю и, соответственно, набирать те цифры, которые эта власть захочет.
Спасибо, Данила. Наш специальный корреспондент в Минске Данила Гальперович осветил итоги выборов президента Белоруссии.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Но прежде чем заявлю тему, о которых сегодня пишут новые «Известия», Полина, с вашего позволения, обращусь к коллегу. Олег, вот на ваш взгляд, если ужесточить, то есть увеличить штрафы на дорогах, уменьшится ли количество дорожно-транспортных происшествий? Вот ваш мужской взгляд на этот вопрос.
Ну, думаю, что прямой связи с зависимостью тут нет, но вообще я приветствую такие меры, потому что чем строже держать автомобилистов, так сказать, в узде, тем, я думаю, будет лучше.
Мнение оригинальное, оно совпадает с мнением депутатов. Они снова требуют ужесточить штрафы за несоблюдение правил движения. При этом, как пишет «Новое известие», сами злостные нарушители. Об этом сегодня пишет «Новое известие», напоминаю, в статье под названием «Без тормозов». Я надеюсь. В пятницу на рассмотрение Госдумы поступили поправки в закон о безопасности дорожного движения. Они подготовлены, как подчеркивает «Новое известие», депутатам «Единой России». Этот документ приведет к лавинообразному росту штрафов на дорогах, считают в издании, и, как следствие, всплеску коррупции. По мнению авторов поправок, в росте аварий на российских дорогах виноваты в основном водители, которые так и норовят нарушить правила. В результате ничего принципиально нового в очередных предложениях единороссов не обнаружилось. И в основном все изменения сводятся к увеличению штрафов. Радуйтесь, Олег. Если сейчас отсутствие свидетельства о техосмотре обойдется водителю в 50 рублей, то депутаты предлагают увеличить сумму штрафа в 10 раз до 500 рублей. За нечитаемые, то есть грязные номерные знаки, предлагается брать не 50, а до 300 рублей. Между тем, сами депутаты, выступающие за драконовские меры, являются злостными нарушителями правил дорожного движения. По данным МВД, правила нарушает каждый третий единорос. За 10 месяцев прошлого года 109 депутатов, членов партии власти, совершили 437 нарушений. Среди простых думских нарушителей есть один из авторов поправок в правила, Александр Харитонов. Этот депутат нарушал правила 7 раз. Среди других единороссов, страдающих правовым нигилизмом, можно отметить председателя комитета по экономической политике Валерия Драганова. У него на счету 6 нарушений. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, имеющий многолетний стаж вождения автомобиля, уверен, простое автоматическое увеличение штрафов приведет лишь к увеличению коррупции. Так говорит правозащитник. В том виде, в котором сейчас существует ГИБДД, его нужно ликвидировать. Они или ленивые, говорит правозащитник, они безинициативные, они устраняются от той работы, которую должны выполнять. Он вот ездит и видит, как рассказывает Пономарев, гаишник стоит и тормозит водителей, а рядом на перекрестке, который не регулируется, пробка. Между тем, как пишут «Новое известие», введение новых правил техосмотра отложено на год. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии решило отложить вступление в силу изменений правил техосмотра до 1 марта 2007 года. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции начальник обеспечения безопасности дорожного движения России Виктор Кирьянов. Он сказал, что до следующего марта автомобилисты могут подготовиться к внедрению новых требований. Лампочки там заменить, к примеру. Тем самым начальник ДОБДД дал понять, что никто не собирается пересматривать эти драконовские изменения. Об этом сегодня пишут «Новое известие». Еще приведу одну статью из этого же издания. Наступающая неделя обещает стать весьма горячей для мировой экономики. С сегодняшнего дня на нефтяной бирже в Иране черное золото будет продаваться за европейскую валюту, а не за доллары, как это происходит повсеместно. По мнению некоторых европейских исследователей, это приведет к тому, что доллар резко обвалится, а в США начнется что-то вроде Великой депрессии 2. Однако отечественные аналитики считают, что у американской валюты впереди не лучшие времена, но все-таки опасаться не стоит.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковской и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Чернуха, криминал и сериал «Зона» – новый вид телевизионного развлечения или зеркало системы. Вместе с Анной Качкаевой разбираются режиссер сериала «Зона» Петр Штейн и автор и ведущий программы «Совершенно секретно» Андрей Калитин. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и вновь пришла пора поговорить о спорте. Сосредоточим свое внимание сперва на сообщениях, пришедших из-за океана. В Америке, в Indian Wells, завершился крупный теннисный турнир. У мужчин он входит в серию «Мастерс». Там в финале швейцарец Роджер Федерер, первая ракетка мира, выиграл у американца Джеймса Блейка 7-5, 6-3, 6-0. Ну, само появление Блейка в финале было сенсацией, поскольку в полуфинале он выиграл у явного фаворита испанца Рафаэля Надаля. Что касается женской части этих соревнований, то здесь финал был сыгран днем раньше. Напомню, был он чисто российским. Мария Шарапова без каких-либо проблем выиграла у Елены Дементьевой 6-1, 6-2. Ну, а в Канаде, в Калгари, тем временем прошел чемпионат мира по многоборью среди конькобежцев. И здесь у женщин победила канадка Синди Классен, которая, отмечу, выиграла на всех четырех дистанциях, что вообще приключается достаточно редко на таких состязаниях. Немка Клаудия Пихштайн завоевала серебряную награду, а Кристина Гроувс, еще одна представительница Канады, стала обладательницей бронзовой медали. У мужчин после первого дня лидировали два американца, Шенни Дэвис и Чад Хедрик, но на дистанции 10 тысяч метров Хедрик был дисквалифицирован, так что лишь один американец в тройке призеров, это Шенни Дэвис, но он зато на верхней ступени пьедестала почета. Серебряную медаль завоевал итальянец Энрико Фабрис, бронзовую голландец Свен Крамер. Ну вот, как видим, все вот фамилии и имена, которые я вам тут назвал, все они были на слуху во время Олимпийских игр, так что вот конькобежцы, собственно, те же, что и на Олимпийских играх в Турине себя проявляли, те же вот и на чемпионате мира. Так что форму держат по-прежнему. Тему зимних видов спорта продолжу уже из России сообщением о хоккее с мячом, где завершился чемпионат страны и титул завоевала московская «Динамо», которая в обоих матчах выиграла у кемеровского «Кузбасса» в первой встрече 8-4, а вчера в ответной 8-6. Ну и в борьбе за третье место тоже одна из команд выиграла оба матча. Это кировская «Родина». Она победила красногорский «Зоркий» сперва 9-8, а потом 4-3. И в заключение еще вот один зимний вид спорта. Это биатлон. Предпоследний 8-й этап Кубка мира завершился вчера в Кантиолахте. Это Финляндия. Там прошли гонки с общего старта. И победили в них Алена Зубрилова из Белоруссии и Томаш Сикора из Польши. Вот таковы главные новости спорта на сегодня.
В Петербурге проходят съемки фильма «Транзит» о жизни немецких военнопленных в России. Это новый проект английской компании «Тема Продакшн». В главных ролях заняты звезды мирового кинематографа Джон Малкович, играющий генерала НКВД, а также российские звезды Евгений Миронов и Ингиборга Дапкунайте. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Съемки фильма «Транзит» совместного производства России и Великобритании продлятся в Петербурге в течение 5 недель. В них примут участие звезды мирового кинематографа. Это будет первая художественная картина выдающегося режиссера-документалиста Тома Робертса. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Действие разворачивается в 1946 году. Немецкие военнопленные по ошибке попадают в перевалочный лагерь, предназначенный для женщин, которых везут в ГУЛАГ. Женщины — это не только заключенные, но и тюремщики. Главный герой — бывший университетский профессор Макс. Его играет знаменитый немецкий актер Томас Кречман, уже успевший поработать с такими режиссерами, как Дарио Ардженто и Роман Полански. В картине «Транзит» Максу противостоит генерал НКВД Павлов, которого играет Джон Малкович. Целый год немецкие солдаты и русские женщины учатся пониманию и прощению и даже начинают испытывать друг к другу глубокие чувства. Тема, затронутая в картине, очень актуальна и сегодня, считает продюсер фильма Михаил Дунаев.
Меня поразило, в прошлом году мы праздновали 60-летие Победы, и одно из предложений, которое было сделано германской стороной, это восстановить кладбище не только наших солдат, а всех, кто погибли в этой войне. Это было предложение, сделанное нашему государству. Единственное условие, которое было, чтобы похоронить достойно всех, невзирая на то, были ли это немцы, были ли это русские, были ли это украинцы, все, кто участвовал в этой страшной войне. И, к сожалению, они получили отказ. Потому что, наверное, чувство ненависти, которое разрушительное чувство, оно до сих пор живет в нас. А мне кажется, до тех пор, пока мы не перейдем через это, мы будем жить в мире, в котором война является решением. А, к сожалению, как и мы знаем на своем опыте, и как это знает сегодня Европа и Америка, война никогда не может быть разумным решением никаких проблем.
Главный герой фильма Макс судит себя очень строго. Он учится прежде всего прощать самого себя. И это залог того, что когда-нибудь он сумеет понять и простить других. Михаил Дунаев называет картину историей прощения и триумфом человеческого духа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хотя вот если посмотреть в окно, можно предположить, что зима пытается вернуться. Ну, все-таки... Весна-то должна же когда-то наступить. И вот одной из примет весны является, например, в Москве операция «Первоцвет». Вот как раз первый этап этой городской операции, который называется, естественно, «Первоцвет-2006», уже завершен, рассказывает Марина Катес.
Каждую весну в России проводится операция «Первоцвет». Подснежники и цикламены, более известные как фиалки, занесены в Красную книгу Российской Федерации, поскольку практически все первоцветы России, Украины и государств Закавказья находятся под угрозой исчезновения. Единственная возможность сохранить эти растения в естественной среде обитания – это ограничить их сбор на продажу. С этой целью и проводится операция «Первоцвет». До 1994 года пресечением сбора и торговли исчезающими растениями занимались лишь дружины охраны природы, которые контролировали только розничную торговлю. При этом задерживалось и изымалось не более 10% ввозимых в Москву первоцветов. Ситуация изменилась после того, как в 1997 году в Москве была создана экологическая милиция. Это позволило перекрыть ввоз в столицу цветов из Крыма. В этом году операция «Первоцвет» проводится в Москве уже 6-й раз. Основная цель – борьба с незаконным ввозом и торговлей редкими видами дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Москвы. Эти растения подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЭС, и Федерального закона Российской Федерации об охране окружающей среды. Кроме того, аналогичные мероприятия ежегодно проводятся и в Южном федеральном округе, откуда в основном и везут в Москву подснежник складчатый, игольцу колхидскую и веточки самшита колхидского, которые обычно используют при украшении букетов. Рассказывает сотрудник Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Александр Герасимов.
С каждым годом операция в городе имеет все больший резонанс, она все больше успех приносит. В том смысле, что цветы, как это может показаться странным, может быть, на первый взгляд, но перестают привозить в город. Это действительно так. По данным последнего года, у нас достигнут поразительный результат, практически 100% успех. То есть всего 4 случая задержания с цветами, которые занесены в Красную книгу. Просто для сравнения, в прошлом году задержанных было более 5000 человек, 5572 гражданина. В 2004 году было более 9000 задержанных и привлеченных к ответственности. То есть мы можем говорить о том, что эта операция практически полностью реализовала все цели, которые ставились перед и департаментом, департаментом и другими природоохранными организациями.
Но ведь это не означает, что операция «Первоцвет» не будет проводиться весной 2007 года?
Наоборот, я думаю, как только и если допустить, что мы расслабимся, перестанем проводить такую операцию или перестанем ее проводить так активно, то, естественно, все дельцы такого бизнеса цветочного, они вновь примутся за свое дело, и мы получим снова такой вот результат. Несколько лет назад были просто ошеломляющие цифры. Это порядка 4 миллионов букетов в год еще 4 года назад, порядка 2,5 миллионов 2 года назад. Если сравнивать это динамику, то, во-первых, сейчас хороший результат получили. Если будем не ослаблять, а усиливать свои позиции, то, я думаю, и другие города, не только вот в Москву, а в ближайшем Подмосковье тоже перестанут тратить цветы.
Но вы имеете в виду первоцветы. А какая ответственность предусматривается за ввоз краснокнижных первоцветов и торговлю ими в пределах Москвы?
Протоколы 2006 года, они все были составлены по статье 8.35 КоАП Российской Федерации «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений». Это предусматривает умножение штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей. Мы обнаружили, что идет торговля, обнаружили, что эти цветы продаются, составляется протокол, вкладывается штраф.
Но при этом цветы изымаются. А куда они потом передаются?
Цветы обязательно передаются в заведения социальной сферы. Это больницы, это детские сады. Там целый большой список. Они у нас расписаны даже по округам. Там несколько десятков заведений.
А как вы думаете, почему браконьеры используют краснокнижные виды для того, чтобы привозить их на продажу в Москву?
Ну, это такой бизнес. Мне это вот сложно понять их. Чисто даже по-человечески, не только потому, что я сотрудник департамента природопользования. Я не понимаю, как такую красоту можно срезать, можно топтать, потому что там ведь такая проблема стоит в заповедниках, например, в Кавказском заповеднике, где это все уничтожается. То есть вместе с тем, что цветы просто срезаются, вокруг цветы вытаптываются. Зачастую их вырывают вообще с корнями, чтобы просто легче было транспортировать, чтобы они живые доставлены были в другие города. Но понять это невозможно. Лучше, мне кажется, все-таки любоваться цветами, поскольку это такая редкость, это вообще очень удивительно. Особенно, когда они сразу из-под снега появляются. Объяснимых причин этому, как нормальных причин, нет. Просто это люди с другим складом и ума, и характера.
А кто помогал департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы проводить эту акцию «Первоцвет-2006»?
В Москве, естественно, это экологическая милиция помогала департаменту природопользования. Это и региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу. Также общественные организации, прежде всего, дружина охраны природы, биофак МГУ имени Ломоносова. Они уже много-много лет этим занимаются. Ну, естественно, это и Московская городская народная дружина. Здесь все это очень в комплексе и связке. Если бы работу вели не вместе, а порознь, не скоординированно, были бы другие результаты. Несмотря на то, что рамки первого этапа операции «Первоцвет-2006» уже закончены, работа в этом направлении все равно продолжается. То есть мы преодолели пиковые продажи на 23 февраля, на 8 марта. Этого ничего не было. То есть все цветы были легальны, в основном это тюльпаны. Вообще 8 марта в этом смысле показательный день. И перед ним, и 6, и 7 были усиленные режимы, то есть рейды. Когда операция кончилась, не следует говорить о том, что мы перестали работать. Вовсе нет. Рейды продолжаются, экологическая милиция в том числе ведет работу. Инспекторы, в том числе, кстати, и общественные дружинники помогают. Если кто-то вдруг увидит в переходе, скажем, в метро или в подземном переходе, как идет торговля, естественно, сразу будут звонить на телефон горячей линии. Это универсальный номер, в том числе и по операции «Первоцвет» 205-85-62. Оператор обязательно примет ваш звонок, только там нужно будет представиться, и будут приняты все необходимые меры. Больше того, позже, после принятия мер, оператор отзванивается заявителю и говорит о том, какие меры были приняты.
Скоро в Москве начнется второй этап операции «Первоцвет-2006», направленный на пресечение торговли местными первоцветами, занесенными в Красную книгу города Москвы. Уже имеются данные о фактах торговли подснежниками в подмосковном Королеве, во Владимире и Казани, а также на Украине, в Киеве и Харькове.
О ходе операции «Первоцвет-2006» Марина Катес и ее собеседники. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная наша тема такова.
Итоги президентских выборов в Белоруссии.
В связи с чем мы задаем вам вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии? И надо сказать, что подавляющее большинство наших слушателей очень радуются победе Лукашенко. Здесь столько сообщений, я просто все их физически не смогу прочитать, но хотя бы назову тех, кто прислал нам сообщение. Это вот слушатель или слушательница Никулович, Валерия, Виктор Григорьевич, Майя Ивановна из Москвы, Марина из Москвы, которая поздравляет вот в числе прочих Лукашенко и Белоруссию с победой, и говорит, может быть, мы сможем переизбрать Путина на третий срок. Григорий из Москвы тоже, значит, как бы выражает свою поддержку Лукашенко. Лидия тоже из Москвы слушается и говорит, да здравствует батько Лукашенко. Ну и многие другие.
Час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Как добиться от пенсионного фонда правильного начисления пенсий? Почему суды неохотно идут навстречу пенсионерам? Для чего проводится правозащитная акция «Проверьте свою пенсию» и что она изменит? На эти и другие вопросы, связанные с пенсионным обеспечением Российской Федерации, ответят эксперты в студии юрист горячей линии фонда «Общественный вердикт» Алевтина Лесникова и юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких. Ведет программу Марьяна Тарачева. Чешникова, слушайте Радио Свобода.
В Москве 8:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. По официальным данным, Лукашенко набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В Минске вчера состоялся многотысячный митинг оппозиции. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший поезд, пострадавших нет. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение. На северо-восточном побережье Австралии бушует тропический шторм Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека. Мощному циклону присвоена высшая, 5-я категория опасности. Скорость ветра достигала 290 км в час. Со многих домов сорваны крыши, повалены деревья, огромный урон нанесен сельскому хозяйству. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры. На встрече будут обсуждаться экономические вопросы и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передано утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хания сообщил, в частности, что лидер «Хамаса» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к 3-й годовщине начала войны в Ираке. Манифестации состоялись в Мадриде, Брюсселе, Праге, Токио, Сеуле, Стамбуле и нескольких американских городах.
Что касается погоды, североатлантический циклон разворачивает бурную деятельность на северо-западе Европейской России. С ним сюда и в центральной области вернется зима. Температура начнет понижаться, время от времени будет идти снег, усилится ветер. В Москве сегодня днем минус 2, минус 4, по области минус 2, минус 7, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня временами небольшой снег, местами метель, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха минус 3, минус 5 градусов.
Ну, а мы продолжаем развивать нашу главную тему сегодняшнего утреннего эфира. Это ситуация в Белоруссии. Чем, Полина, мы сейчас порадуем слушателей. Сейчас предлагаем вам ознакомиться с мнением выступавшего в Минске в качестве неофициального наблюдателя известного российского политика, сопредседателя республиканской партии Владимира Лысенко. Он, к слову сказать, свидетельствует о масштабных фальсификациях в ходе голосования. В эфире «Радио Свобода» он своими впечатлениями поделился с Андреем Шарым.
Вы были на 13-м участке города Минска, там голосовал Миленкевич сегодня. Какова была атмосфера и скажите, были ли нарушения, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот мы действительно с Владимиром Рыжковым были с утра и весь день фактически на этом участке. И когда председатель комиссии и остальные участники узнали, что приехали депутаты и политики из Госдумы, по видимости, они как-то согласовали с начальством, что там ничего мухлевать нельзя. И поэтому у нас результат оказался очень серьезным и во многом отличающимся от других участков. Реально получилось так, что Миленкевич получил у нас 29%, а Лукашенко получил 54%. Но при этом, когда мы потребовали, чтобы они нам сказали, сколько процентов занимают те голоса, которые досрочно голосовали в предыдущие 3 дня, то оказалось, что их было около 30%. И нам удалось выяснить через свои каналы, что все фактически 30% голосовали за Лукашенко. То есть это значит, что механизм подтасовки в этот раз был именно сделан ставку на то, чтобы вот те люди, которые якобы должны были прийти в первые 3 дня до выборов и проголосовать, это и были наброшенные бюллетени. Если бы этого не произошло, Лукашенко не набирал бы тогда более 50% голосов, и, соответственно, состоялся бы второй тур, где как бы шансы уже лидера оппозиции Милинкевича были бы намного больше.
Скажите, пожалуйста, Владимир, как можно характеризовать главные нарушения, которые, на ваш взгляд, имеются в ходе этой избирательной кампании, в ходе выборов? Что самое главное?
Вы знаете, гигантские нарушения. Но самое главное, что вот новый как бы механизм фальсификации выборов, когда объявляются досрочные выборы, причем не день, как у нас в Советском Союзе или в России был, а 3 дня. И в эти 3 дня фактически нельзя сказать, что там куча народу как-то объявлялось идет, а на самом деле просто идет огромный вброс бюллетеней. Кроме того, лидеров Милинкевича, руководителей его региональных отделений в крупнейших городах Беларуси, все были арестованы. Огромная часть той армии, которая помогала демократическим кандидатам на выборах, они просто были выбиты из игры и при помощи карательных органов посажены там от нескольких суток до 15 дней в тюрьму с тем, чтобы они не могли никак повлиять на проходившие выборы. То есть фальсификация действительно была крупномасштабной. Я полагаю, что все заявления белорусских властей, что выборы были честны, не имеют под собой никакого серьезного основания.
С Владимиром Лысенко беседовал Андрей Шарый, а тему продолжает опрос на улицах Москвы. Татьяна Кондратовская поинтересовалась у жителей Омска, как они оценивают ситуацию в Белоруссии.
Вроде неплохой президент. То, что жесткую политику ведет, это правильно, я считаю, иначе нельзя. Нам надо тоже такого, но не Путина, слабого с характером.
Пусть вводят русский язык. Они своим руководителем довольны, но без русского языка люди друг друга так и не поймут.
Я бы сказал, очень хороший. Почему? Потому что действительно народ живет. Приезжает, говорит, все для народа, все для народа. Значит, он правильно себя ведет.
А вы знаете, я бы не сказала, что там плохо. Этот самый Лукашевич хороший очень человек, по-моему, добрый и исполнительный такой.
Российская власть очень поддерживает, что Европа считает его последним диктатором, потому что если он не будет таковым, значит, на его место станет Путин. Власть там держится на КГБ, оппозиция жестко подавляется и убивается.
Ну, я как смотрю по телевизору, там вообще вредительство. То взрывы готовят, причем все заокеанские власти. Я бы очень была довольна, если бы объединились Россия и Белоруссия, и был бы Лукашенко.
Вся истерия, там, что поднималась, она была отрежиссирована, вбрасывалась, чтобы спровоцировать нынешнюю власть в Беларуси на якобы недемократические действия. Что потом имелись основания заявить, что выборы прошли с нарушением демократии. Это, наверное, один из последних бастионов, который как кость в горле политики глобализма международного. Думаю, что там не закончится завтрашним днем. Последствия будут примерно такие же, как в Украине.
Ну, я надеюсь, Лукашенко изберут опять, потому что он порядочный человек, честный, очень симпатичный. Народу живется там хорошо, не то, что нам здесь.
Ситуация чем-то похожа на нашу ситуацию, только там еще более ограничены возможности представителям оппозиционных там распространять свою агитацию, свои призывы, свои программы.
Ну, я думаю, то, что останется все так, как было, потому что нет в менталитете русских белорусов менять правителя. Путин, Лукашенко, наверняка будет так.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:39 и продолжают нашу программу «Новости науки».
Уменьшение содержания в воздухе мелкодисперсных пылевых частиц увеличивает продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли медики, сравнив данные по 6 американским городам. Четверть века назад в тех же городах проводился масштабный анализ воздействия различных вредных выбросов на здоровье человека. Эта работа, которая длилась более 10 лет, известна как «Гарвардское исследование 6 городов». С тех пор содержание микрочастиц в воздухе городов уменьшилось, однако в разной степени. Новое исследование, которое выполнялось на протяжении последних 8 лет, показало прямую связь между сокращением количества мелкодисперсной пыли и увеличением продолжительности жизни горожан. Группа астрономов из Италии и Великобритании проанализировала распределение на небе 115 миллионов звезд и существенно уточнила форму и размеры диска нашей галактики. Первой неожиданностью стало то, что звезды встречаются в диске галактики на расстояниях до 25 тысяч парсек или 80 тысяч световых лет от ее центра. При этом сам диск галактики отклоняется от плоской формы. Это особенно заметно на его краях. По-видимому, это следы сближения с какой-то другой галактикой, чье притяжение исказило форму диска нашей галактики. Американские зоологи обнаружили, что один из обитающих в Китае редких видов лягушек умеет общаться в ультразвуковом диапазоне. До сих пор считалось, что восприятие ультразвука ограничено животными, которые, подобно летучим мышам и дельфинам, имеют сложную сонарную систему для звуковой локации окружающей среды. При записи голосов лягушек исследователи обнаружили звуковые колебания на частотах вплоть до 128 кГц, пределы имевшейся у них аппаратуры. Для проверки они воспроизвели записанные голоса отдельно в звуковом и в ультразвуковом диапазонах и проследили за реакцией лягушек. Выяснилось, что на ультразвуковую составляющую откликается только часть животных, однако это все равно указывает на то, что у них есть способность восприятия соответствующего диапазона звуков. Профессор Клайв Нил, геолог и строительный инженер из университета Нотр-Дам, опубликовал статью, в которой предупреждает, что при создании постоянной лунной базы необходимо позаботиться о ее сейсмической безопасности. В период с 1972 по 1977 год на Луне работала сеть сейсмометров, установленных американскими астронавтами. За это время было зарегистрировано несколько лунотрясений силой до 5,5 баллов по шкале Рихтера.
Выпуск о новостей науки подготовил Александр Сергеев.
Восемь часов 42 минуты в Москве. Продолжит программу «Обзор российской прессы». У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Еще раз доброе утро. Новый обезьяний процесс вопрошают сегодня «Известия». Совсем недавно в суд Санкт-Петербурга от имени 15-летней гимназистки был подан необычный иск. Девочка Маша требует включить в программу средней школы вместо устаревшего и ошибочного, по ее мнению, дарвинизма, теорию о создании живых существ по Божьей воле. Если так пойдет, то можно ожидать подобных исков против Ломоносова или Ньютона, пишут «Известия». Кстати, существует определение божественной силы, основанное как раз на втором законе Ньютона, а именно «божественная сила равна произведению божественной массы на божественное ускорение». Но на самом деле здесь не до смеха. Атака на дарвинизм – лишь наиболее яркий пример вмешательства мракобесия в жизнь нашего пока еще светского общества, подчеркивают издания. Обеспокоенные создавшимся положением, ведущие ученые нашей страны прислали письмо в редакцию «Известий». В нем, в частности, говорится: время от времени скандальные истории с попытками отменить дарвинизм возникали в других странах. Недавно в Турции, к примеру, 5 школьных учителей были оштрафованы за преподавание дарвинизма и попрание религиозных чувств учеников. Своеобразный православный шовинизм оскорбителен как для атеистов, так и для верующих, представляющих другие конфессии, и никак не способствует единению страны, говорится в письме. Авторы считают, что в школах следует вести учебник «История мировых религий», упомянутый министром образования, но никак не историю православия, которая очень быстро перейдет в закон Божий. А для этого власти следует вспомнить о том, что она, согласно Конституции, управляет светской, многонациональной, многоконфессиональной страной. Вот сегодня об этом пишут «Известия». Москвичи рапортуют о мертвых птицах, пишет издание «Газета». По телефону горячей линии Центральной ветеринарной станции Москвы поступило уже более 1000 обращений от горожан, обнаруживших трупы птиц. Как сказали вчера «Газете», в ветеринарной службе ежедневно звонят по 50-60 человек. Все обращения обрабатываются, заверили там. Каждый труп забирают специалисты окружной ветстанции и везут его в главную ветеринарную лабораторию Москвы. Ни одного случая птичьего гриппа пока не выявлено, заявляют московские ветеринары. Но вот оптимизм столичных служб не разделяют в Роспотребнадзоре. Как заявил Интерфаксу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, работы в Москве по этим проблемам ведутся совершенно неудовлетворительно. Он раскритиковал и региональную службу Потребнадзора, и столичных ветеринаров, и городские власти. По словам Онищенко, вместо того, чтобы изучить и выполнять рекомендации центра, в Москве занимаются непонятными комментариями и дискуссиями. Главный санитар России сообщил, что направил московскому правительству специальное письмо. Он утверждает, что штаб работает совершенно неадекватно. Завершу новыми известиями. На этой неделе погода вновь преподносит нам неприятный сюрприз. Обильные осадки, мокрый снег вперемешку с дождем способны не только испортить настроение москвичам, но и существенно осложнить жизнь коммунальных служб столицы. Снежные заносы и низкие температуры ночью, при которых мокрый снег превращается в лед, способны спровоцировать очередную трагедию, подобную обрушению кровли на Басманном рынке. Тем не менее, синоптики гидрометцентра заявляют, процесс таяния снега будет настолько быстрым, что к первым дням апреля Москва полностью очистится от сугробов. И апрель обещает быть теплым. Уж очень хочется, чтобы снег побыстрее растаял. Правда, Полина?
Будем надеяться, что так оно и будет. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия» призвала к замораживанию иранской ядерной программы. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создаваемых банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, уставный капитал которых к 1 января 2007 года окажется меньше, смогут продолжить бизнес при условии, что в дальнейшем капитал не окажется меньше. В России сегодня примерно 1200 банков.
Министерство финансов России представило доработанный проект закона о налоговой амнистии. Он предоставляет российским гражданам возможность в период до 1 мая 2007 года легализовать доходы, ранее скрытые от налогообложения, при условии выплаты в бюджет 13% их суммы, то есть стандартного подоходного налога.
Китайская автомобильная компания Great Wall направила правительству России предложение о строительстве своего завода. Предполагается, что он разместится в Елабуге, Татарстан. По проекту завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников.
Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 ВВП. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект еще в прошлом году.
Парламент Китая утвердил 11-й пятилетний план социально-экономического развития страны на период с 2006 по 2010 год. Он предусматривает, в частности, существенное замедление темпов роста национальной экономики в среднем 7,5% в год, на четверть меньше, чем в 2005 году, за счет сокращения энергопотребления, а также введения жестких экологических требований к промышленному производству. По объему экономики Китай Китай сегодня четвертая страна в мире после США, Японии и Германии.
Литва официально представила в Европейскую комиссию заявку на переход к единой европейской валюте. Ранее такую же заявку подала лишь Словения, первой из 10 стран, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. На прошлой неделе глава финансового департамента Еврокомиссии предупредил, что планируемое введение в Литве евро в 2007 году может быть отложено, так как темпы инфляции в стране пока превышают установленные для еврозоны ограничения.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 22 цента.
8:49 в Москве, вы слушаете «Время свободы» и, конечно же, знаете не только время, но и дату, ведь сегодня 20 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. У микрофона поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Есть устойчивые словосочетания, такие как «шведский стол», «шведская стенка», «шведская спичка», «шведский секс», «шведская семья». Загадкой в этих словосочетаниях является, собственно, эпитет «шведский». И, конечно, самым интригующим является здесь шведский секс. С вопросом «что это такое?» я уже давно обращаюсь ко многим шведам и шведкам, и подавляющее большинство просто краснеет. Один из моих собеседников, шведский шестидесятник, правда, как бы нехотя вспомнил, что да, было нечто, что, наверное, и можно назвать именно шведским сексом. Да, были оргии в саунах, когда друзья, знакомые, собираясь на выходные у кого-нибудь на вилле по-русски на даче, предавались групповым утехам в натопленной бане. Шведы, как известно, пуритане, и в полном согласии с лютеранской моралью о естественном человеке они и произвели свою сексуальную революцию. Все строилось на базе трезвого рационализма. Чтобы быть здоровым, а культ здоровья в Швеции очень силен, надо, грубо говоря, один день есть фибры, а на второй заниматься сексом. В Швеции зарегистрированных браков не так уж много. В большинстве люди просто сходятся и живут, имея все те же права, что и пары, живущие в браке. Это вот, а никакой не свальный грех, называется шведской семьей. Что же касается сексуальной сферы, то даже во времена сексуальной революции, как мне было сказано, в ней не было никакой калифорнийской эгоистичности. Что же касается знаменитой скандинавской порноиндустрии, то здесь происходит скорее сексуальная контрреволюция. В конце 80-х в Швеции шли ожесточенные дискуссии о том, а не запретить ли порнографию вообще. Но запрещать не пришлось. Порнобизнес начал сам по себе хереть. Сейчас от него прежнего осталось очень мало. Главное шведское порно-чтиво журнал «Рапорт» почти не раскупается и даже рекламируется по телевидению, чтобы хоть что-то сбыть. Порнография вообще, кажется, становится сферой интересов очень немногих в Скандинавии, как и изысканная интеллектуальная культура. Один из самых крупных в прошлом порно-кинотеатров «Спегельн» в шведском портовом городе Мальмо показывает теперь фильмы Тарковского и Сокурова. А главным результатом, как сказал мне один из моих друзей-интеллектуалов, явилось то, что центр вины переместился из сексуальной области в другие, в область окружающей среды, например. Не чувствуя больше греха от загрязнения семейной жизни адюльтерами, скандинавы, сказал мой друг, чувствуют себя глубоко несчастными за случайно смятый цветок, исчезающий вид птиц или рыб.
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. Рассказывал поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Продолжит программу «Безумные новости» Алексея Кузнецова.
«Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым». Эти слова Василия Ключевского вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». Сотрудники псковского медвытрезвителя надолго запомнили пьяного 70-летнего клиента. Подробности у Анны Липиной.
Все сотрудники рухнули со смеху, когда из кармана стариковских штанин милиционер извлек деревянный фалоимитатор в натуральную величину. Полый внутри и на резиночке. «Да это я наспор на станочке выточил», — говорит. «Я же столяр-профессионал, чего хотите, могу». Вот коллеги по цеху и решили проверить мое мастерство. Похоже получилось, правда? Одна из молоденьких клиенток вытрезвителя при виде штуки, торчащей из-под дедовской куртки, чуть в обморок от ужаса не упала, а протрезвевший дед остался доволен эффектом. Вот видите, совершенная форма. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
27-летний житель Уэльса после трехмесячного пребывания в браке попросил у супруги развод, а 2 месяца спустя сделал предложение бывшей теще. Будущие супруги намеревались сыграть тихую свадьбу, однако все закончилось грандиозным скандалом. Внезапно на свадьбе появилась моя бывшая жена, которая начала хамить и говорить оскорбительные вещи. Я хотел вызвать полицию, но жена меня остановила. «Мы считаем, что никто не может вмешаться в нашу личную жизнь», — заявил новоиспеченный супруг. В будущем молодожены надеются завести 2 детей. Девочку и мальчика. Житель Кирова Сергей Донин ест салфетки, запивая их молоком, рассказывает Екатерина Лушникова.
Столь необычное увлечение появилось у него после просмотра телепередачи шоу Гиннесса. На экране американец преспокойно глотал гвозди, шурупы, ножи и ножницы. Россиянин решил последовать его примеру, но железо жевать побоялся, а решил начать с бумаги. Сейчас за 5 минут ему удается съесть 10 салфеток. А вот книги Сергей не ест, но не по этическим, а по сугубо гастрономическим соображениям. Страницы книг горькие на вкус. Зато он всерьез мечтает попасть в книгу Гиннесса, как самый прожорливый в мире поедатель салфеток. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Барсат Улал из Индии питается грязью уже 8 лет. Особенно ему нравится грязь, приправленная лаймом и разбавленная водой. Он съедает около 2 килограммов в день, утверждая при этом, что, поедая грязь, чувствует в себе грандиозную силу. Местные фермеры регулярно обнаруживают на своих участках чудака, который перерывает землю в поисках самой лакомой, по его мнению, грязи. Собранную жижу он складывает в собственные брюки с таким расчетом, чтобы хватило на неделю. Соседи обратились к правительству с просьбой о выделении Барсате акра земли, где он мог бы наслаждаться собственной грязью. А еще соседи собираются подарить гурману полную телегу грязи. Житель Саранска при необычных обстоятельствах отморозил пальцы, рассказывает Игорь Телин.
45-летний житель столицы Мордовии обморозил 4 пальца правой руки, разговаривая на улице в 30-градусный мороз по мобильному телефону. Медикам мужчина пояснил, что, увлекшись разговором с любимой женщиной, он и не заметил, как его рука, в которой находился мобильник, в буквальном смысле слова окоченела. После окончания разговора он едва сумел разжать пальцы, сжимавшие трубку. Врачи констатировали обморожение пальцев рук первой и второй степени и назначили лечение. Для радио «Свобода», Игорь Телин, Саранск.
30-летний отец семейства из Великобритании, играя с детьми, спрятался в стиральной машине. «Мне просто хотелось как следует укрыться, а когда я влез в нее, то понял, что застрял по грудь и не могу выбраться», — посетовал мужчина. Услыхав крики детей, в ванной собралась вся семья. Было решено вызвать на помощь специалиста. Пожарный, который получил вызов, предположил, что у жертвы застряла рука в автомашине. Однако, прибыв на место происшествия, он обнаружил человека, по грудь находившегося в устройстве для стирки белья. В итоге ему удалось освободить пострадавшего, который тут же заявил, что хочет изменить для своих детей правила игры. Городская дума и администрация Ижевска решили оказать помощь малоимущим, рассказывает Надежда Гладыш.
Помывка в общем отделении муниципальных бань с 1 апреля обойдется любителям березовых веников в 50 рублей. Чтобы городская беднота не перестала мыться, выделен 1 000 000 рублей на адресную социальную помощь. Талон на половину стоимости входного билета, вторую половину надо отдать деньгами, получит тот, у кого среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. По официальным данным, в удмуртской столице таких более 25%, а дотаций из 1 000 000 рублей при 4 посещениях в месяц хватит только на 875 человек, то есть примерно 1% из числа живущих за чертой бедности. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Это были безумные новости, подобранные Алексеем Кузнецовым. Ну, а я в заключение еще несколько сообщений на пейджер прочитаю с ответами на вопрос, Как вы оцениваете ситуацию в Беларуси? Вот Станислав Павлович пишет: ситуация в Беларуси такая. Лукашенко явно победил незаконно и хочет оставаться на своем посту, когда ему давно пора уходить. Я считаю, что там давно надо проводить цветную революцию. А Марк, наоборот, поздравляет Лукашенко, пишет «Браво, Лукашенко!» и радуется его победе. Обстановка обычная, можно сказать, трудовая, хотя, судя по цифрам, проголосовавшим за Лукашенко, должно быть ликование на улицах и площадях. Даже странно, что этого нет. Вот этим сообщением от Александра Доброго мы и завершаем чтение ваших ответов на пейджер.
И на этом наша программа подходит к концу. Над программой работал продюсер Олег Львов. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе пойдет речь о фильме «Притча» петербургского режиссера Артема Антонова «Полумгла». В гости придут режиссер Игорь Каленов, продюсер картин «Полумгла» Артема Антонова и «Солнце» Александра Сакурова, а также продюсер и композитор Андрей Сигли.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.